Указывая на ребят пальцем, предводитель дал арабам какое-то приказание. Те, угрожая и подталкивая ребят ружьями, повели их к противоположному склону холма. Скромных знаний Рика в арабском языке было достаточно, чтобы понять из беседы стражников, что те ведут их на ночь в пещеру Эль-Хаман. Оттуда утром собирается доставить их к Саид-Паше. С Трувимом арабы обращались особенно беспощадно. «Быстрее, еврейский выродок!» — прикрикивал на него один из арабов на ломаном английском языке, дергая его за руку то в одну, то в другую сторону и стараясь столкнуть его с такой силой, чтобы он упал на острые камни. «Быстрее! Мы не собираемся возиться с тобой всю ночь!» «Сильно ударился?» — спросил Рик друга, когда бандиты на шаг отстали, чтобы о чем-то переговорить друг с другом. «Ничего, терпимо», — тихо ответил тот. Солнце между тем скатилось за горизонт, и длинные тени поспешно расплывались в темноте наступающей ночи. Сумерки сгущались буквально на глазах. Наконец они достигли вершины нужного холма. Чуть ниже, на противоположной стороне, был расположен вход в пещеру. Туда и привели пленников. Араб, говоривший на английском, достал из-за камня веревку и приказал Рувиму связать Рику ноги и руки. Затем он подошел к Рувиму и прошипел: «А тебя я свяжу так, что навек останешься кривобоким». И он крепким узлом связал руки мальчика за его спиной. Затем подтянул к ним ноги и завязал еще несколько крепких узлов, так что Рувиму пришлось в неудобном положении лежать на животе. «Мои родители были оба убиты евреями», — с ненавистью продолжил араб, изо всей силы подтягивая узлы Рика. «Сегодня ночью я отомщу за них». Бросив на пленников последний гордый взгляд, он вышел из пещеры. «Как я за тебя испугался», — заговорил Рик, когда голоса арабов стихли. «Я уж думал, что он убьет тебя на месте». С лица Рувима не сходило выражение страха. «Ты не против, если я за тебя помолюсь Христу?» — спросил Рик. «Теперь только Бог может избавить нас». Он закрыл глаза и помолился о том, чтобы Бог помог им выбраться из пещеры, особенно же, чтобы Бог сохранил Рувима. Когда Рик поднял голову, Рувим плакал. Заметив взгляд товарища, он отвернулся, чтобы скрыть свои чувства. На сердце Рика тяжелым камнем легла забота о друге. Рик вспомнил также об Ароне Месике, который, вероятно, уже вернулся в рабочий поселок и, может быть, даже нашел удобное место для бутылки с нитроглицерином. А в 100 ярдах от вышки, которую террористы хотели взорвать на мелкие кусочки, наверное, ничего не подозревая, его поджидала мама. Рик ожесточенно начал теребить узлы веревки. Так как он был связан сидя, ему удалось переползти к все еще лежащему на животе Рувиму. «Попробуй развязать эти узлы зубами», — попросил он товарища. Рувиму пришлось несколько раз перекатиться сбоку на бок, пока ему в темноте удалось ухватиться за узел. Рик тем временем горячо и искренне молился. «Ну как, получается?» — спросил Рик через некоторое время. «Не знаю», — послышалось глухо. «Первый узел больно туг и постоянно ускальзывает. Наконец-то развязал. Тут еще несколько, но с ними, кажется, легче справиться». «Отец Небесный», — вслух начал молиться Рик, «дай Рувиму сил развязать мне руки, чтобы мы вовремя подоспели к вышке, прежде чем...» Наконец Рик почувствовал, что Рувим справился с последним узлом. Он лихорадочно начал развязывать узлы на ногах, затем за спиной товарища. Через несколько минут оба осторожно выбрались из пещеры. «Нужно как можно быстрее вернуться в поселок», — Рик огляделся. «Ты запомнил, по какому пути мы пришли?» — спросил он Рувима. «Я знаю это место. Мы были здесь, когда ходили в поход на прошлой неделе», — ответил тот. «Отсюда не слишком далеко до вышки». «Тогда веди», — решил Рик. «Нам нужно двигаться осторожно, чтобы не наделать слишком много шуму», — прошептал Рувим. «В темноте нетрудно попасть в западню. Ой, смотри, что там». Вдали показались три тени, поднимавшиеся по склону к пещере. «Это возвращаются наши стражи. Бежим. Если они поймают нас в третий раз, нам не избежать верной смерти». Товарищи бросились бежать, огибая скалы и с легкостью перепрыгивая с камня на камень. Не чувствуя усталости, они спустились с холма, пересекли долину и начали подниматься по следующему склону. «Как ты думаешь, они уж заметили, что мы сбежали?» – волновался Рувим. «Не рассуждай, беги быстрее», – хрипло ответил Рик. Наконец они достигли вершины, с которой виднелась башня, освещенная луной, а вокруг нее – времянки рабочих. «Пока все в порядке», – переводя дыхание, установил Рик. «Нужно предупредить наших мам и остальных жителей, чтобы они вышли за пределы поселка», – вспомнил Рувим. «Хорошо, иди бить тревогу в поселке, а я побегу искать Месика». Узнав сына суперинтенданта, часовой у ворот рабочего поселка дал мальчикам знак пройти без обыска. Рик помедлил. Он не знал, кому тут можно было довериться, но другого выхода не было, и он подозвал рабочих. «Мне нужна помощь, срочно!» Рик вкратце рассказал часовому о заговоре. Тот, по-видимому, сомневался, верить мальчику или нет. «У нас мало времени», — торопил Рик. «Хорошо, ты оставайся здесь, а я пойду посмотрю, что там у установки происходит», — решил часовой. Он как раз собирался возвратиться на платформу вышки, когда дверь конторы отворилась, и из нее вышел Месик, неся несколько коробок. Увидев Рика, он остановился, как вкопанный, но быстро оправившись, бросился бежать к своему джипу. Рик и часовой побежали вдогонку. «Стой! Куда ты дел бутылку с глицерином?» – закричал Рик. Заметив часового, Месик попытался принять достойный вид. «Какую бутылку?» «Ты бредишь, мальчик! Не мешай мне, пожалуйста, я очень спешу!» Он открыл дверцу джипа и уже хотел было сесть в машину, когда Рику пришла в голову новая мысль. Он подскочил к панели управления буровой установки, расположенной за стеной конторы, и крикнул. «Сейчас мы посмотрим, что произойдет, если я включу бур!» «Стой!» – заорал Месик. «Ты с ума сошел! Сейчас будет взрыв!» На крик сбежались еще двое патрульных, которые под угрозой оружия отвели Месика обратно в контору. Рик позвонил в полицию, и через несколько минут в поселок прибыла группа израильских солдат на военных машинах. Несколько солдат сразу же принялись искать бутылку с нитроглицерином. Другие тем временем окружили холм, где засели террористы. При помощи фонарей солдаты довольно быстро обнаружили смертоносную бутылку, висевшую на длинной тонкой веревке в самой буровой скважине. Месик подвесил ее так, чтобы она при включении бура разбилась о внутреннюю стенку стального трубопровода и взорвала всю установку. После того, как Рик убедился, что поселок опять в безопасности, он побежал разыскивать мать. Один из солдат проводил его до дома в Яраше, куда после предупреждения Рувима вернулась госпожа Макрей и с ней несколько других женщин из рабочего поселка. Увидев Рувима, мать обняла его и заплакала от радости. «Теперь я знаю, что означают слова «Уповай на Господа всем сердцем, и Он укажет тебе путь твой», — сказала она. «Знаешь, Рик», — послышался голос Рувима, — «кажется, я начинаю понимать и верить, что Иисус Христос есть Сын Божий и наш Мессия. Я рассказывал маме, как Иисус услышал твои и мои молитвы, а она, оказывается, уже раньше верила в Него, еще в России, когда мы слушали христианские радиопередачи, но она боялась сказать об этом нам с папой. Теперь мы отцу об этом расскажем, как только он вернется из Хайфы». Рик с восхищением посмотрел на госпожу Нордштейн. Даже при тусклом свете лампы было видно, как от счастья сияли ее глаза. Бог совершил чудо. Он даровал этой молодой еврейской семье новую жизнь. «Я не могу дождаться, пока приедет папа, чтобы все ему рассказать», признался Рик матери, когда они возвращались в свою времянку. «За его отсутствие столько всего произошло». «Он будет очень гордиться своим сыном-детективом», — улыбаясь, ответила мать. Рик с озорством перепрыгнул через огромный камень. Он был от сердца благодарен Богу и очень счастлив. Thank you.
Thank you.